Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня поговорим про искусство. У нас в гостях Дарья Воронина, руководитель добровольного содружества художников «Арт-лаборатория». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Арт-лаборатория. Как-то такое вроде бы распространенное название для чего-то связанного с искусством, но тем не менее слово «лаборатория» оно всегда подразумевает некий эксперимент. Поэтому мы сегодня будем говорить, я так понимаю, про молодых в основном художников, которые во главу угла поставили некий художественный эксперимент, правильно?
Да, совершенно верно. И на самом деле мы достаточно долго выбирали название нашей организации, нашего содружества, и к названию «лаборатория» мы пришли, поскольку мы все равно изучаем что-то новое и стараемся это донести до зрителей наших. Поэтому именно арт, связанный с искусством, и лаборатория как некие новые направления и практики.
Лаборатория подразумевает то, что вы находитесь постоянно в каком-то поиске и пытаетесь совершить, например, совершить открытие или выявить какие-то закономерности или что-то еще. Арт-лаборатория в этом смысле какими занимается проектами? Вы можете конкретные примеры привести?
Вы знаете, наверное, все-таки это не постоянный поиск, а лаборатория – это скорее разные направления деятельности. В основном мы организуем художественные выставки. Причем художественные выставки именно молодых художников. Неважно, из Москвы или из провинции. Кстати, мы привлекаем даже ребят и из ближнего зарубежья в том числе. Но выставки бывают разные. Это может быть живопись, это может быть графика, фотография или декоративно-прикладное искусство, а может быть и сочетание всего сразу. Кстати, на наших выставках мы всегда рады видеть молодых поэтов, музыкантов. И иногда вернисаж, открытие выставки – это целый такой небольшой симпозиум искусств, где мы стараемся сочетать визуальные виды искусства и какие-то сценические. Вот именно, наверное, поэтому и лаборатория.
Дарья, а можно вам провокационный вопрос задать? А где для вас лежит граница между искусством и неискусством, там, где речь идет о современных художниках? Ведь это же, понимаете, что такое перформанс, и что такое, скажем, я не знаю, просто некое там, техническое действие привычное для человека, которое тоже может быть возведено в этот высокий ранг перформанса. Где здесь граница? Как вы отличаете подлинное от профанации?
Вы знаете, на самом деле в современном мире границы достаточно размыты, но мы ставим для себя, естественно, определенные рамки. И изначально, уже даже при возникновении самого проекта, мы решили, что будем ориентироваться скорее на классическое понимание искусства, классические рамки и русскую классическую школу изобразительного искусства, литературы сценического. Поэтому у нас есть, конечно, определенный отбор тех кандидатов, которые участвуют в нашем проекте. Мы не говорим о том, что современное искусство плохое или хорошее, да? Просто вот, может быть, некоторые такие моменты, связанные со сложностью интерпретации, мы все-таки оставляем для потомков.
Вы знаете, мы в этом смысле с Лешей сейчас в преимущественном положении находимся. У нас перед глазами, можем открыть ваш сайт, да, там, посмотреть какие-то ссылки, которые вы нам присылали, и понять, что такое в вашем понимании классическое искусство и классическое наследие в исполнении современных авторов. У наших слушателей такой возможности нет. А вы могли бы обозначить для тех молодых художников, которые к вам примкнули, к вашему содружеству, кто все-таки является образцами и на кого вы ориентируетесь?
Конечно. Во-первых, это классическая русская пейзажная школа. Конечно, у нас очень часто выставки посвящены теме русского пейзажа. Мы делали выставки, посвященные и творчеству, и юбилею замечательного русского пейзажиста Исаака Левитана. Да? Мы делали некоторые проекты, посвященные и другим выдающимся именам в русском искусстве. Наверное, все-таки для нас это русский реализм, это русский импрессионизм и искусство Серебряного века.
А что делают ваши художники? Они копируют те холсты, которые есть
ни
у
в коем
Левитана,
мере,
или
да.
Нестерова, или Шишкина, или Васильева?
Нет, совсем нет. На самом деле основная задача меня как куратора, меня как руководителя арт-лаборатории, наверное, донести до современного зрителя основную идею, что сейчас очень большое количество молодых художников существует, которые пишут прекрасные работы в стиле и русского реализма, и русского символизма, и даже, может быть, границы будут чуть шире. Ни в коей мере они не копируют образцы прошлого, они не создают кальки, они не создают реплики, но они заново преобразуют идею вот этого такого очень красивого синтеза и гармонии искусств.
А как вы считаете, а можно в целом говорить о том, что ваши коллеги стремятся вернуться к той школе, которая была в конце 19-го, начале 20 века, к той школе русского реализма? С одной стороны, наверное, это возможно в каких-то рамках, а с другой, мне кажется, что в том же 19 веке люди не возвращались к практике усадебного портрета 18 века. Это было странно, потому что все шло по нарастающей, развивалось. А сейчас, быть может, все уперлось в какую-то стену и не развивается дальше, поэтому люди возвращаются к чему-то из прошлого. Или развивается как-то по-другому? Вот как вы считаете?
Мне кажется, что вообще, если взглянуть на историю искусства в целом, она развивается по спирали. Обратим внимание там, на развитие от наскальной живописи, да, к классике античности. Потом примитивизм средневековья. Ну, пусть меня слушатели простят, может быть, за такое сравнение, поскольку средневековое искусство, безусловно, глубоко символично, да, но по сравнению с античностью, да, идет некая такая стилизация. Я еще раз попросила прощения за, может быть, слишком простое сравнение. Но искусство средневековья – это и готика, и романика, и византийское искусство, и в том числе искусство средневековой Руси, оно просто опирается на несколько иные традиции, чем античность. Да? В античности главное – это реализм. В искусстве средневековья более другие основные тенденции и основная направленность, где основное, наверное, идет от орнаментализма, от символики понимания, да, то есть там более глубокая духовная символика. Здесь более глубокая, наверное, символика с точки зрения каких-то внешних характеристик. Потом, как мы помним, через эпоху Возрождения вновь идет возвращение к античности и эпоха классицизма, то, что вы, собственно, вспомнили сейчас, это классический портрет, академизм и так далее. Дальше после академизма у нас вновь все уходит в символизм. Поэтому и идет, на мой взгляд, развитие искусства по спирали от каких-то идеалов античности к символичности. И в том числе современное искусство, некоторые искусствоведы также воспринимают как символику современного мира и общества. Поэтому я не считаю вот современную тенденцию художников реалистического круга и реалистического направления откатом назад. Я считаю, что это возвращение к очередной спирали просто и всего.
Давайте вернемся к арт-лаборатории. Ну, мы не поговорили о том, с чего все начиналось. Вы говорите, что около 5 лет существует этот проект. Это ваши студенты были, да, которые
вначале
составили тот круг, который создал арт-лабораторию?
Несколько лет назад я сотрудничала с одним из московских вузов. Я преподавала культурологию для студентов истории искусства и, соответственно, истории культуры. И мы решили сделать интересный проект, выйти немножечко дальше за рамки учебной программы и создать учебную выставку, собрать молодых художников, провести культурологический анализ и воплотить это в реальных условиях. Кстати, наша первая выставка очень хорошо прошла в городе Мышкин, это Ярославская область, Мышкинская картинная галерея приветствовала нашу инициативу и бесплатно предоставила залы.
Описано все где-то в окрестностях Мышкина, окрестностях Рыбинки, нет?
Нет, как раз нет. Наша первая выставка была посвящена в целом Волге и как раз памяти Левитана, поскольку как раз был юбилейный год.
Ну да, Левитан же вслед за своим учителем Саврасовым очень много путешествовал по Волге. В городе Плёс есть даже музей его, и он там жил, работал. И Саврасов тоже там жил и работал неподалеку. А где эти работы можно увидеть, которые были самыми первыми, которые посвящены Волге?
Но, к сожалению, у нас нет какой-то площадки, где бы мы выставляли свои работы на постоянной основе. Поэтому все выставки у нас временные или сессионные. Мы представляем зрителю наше произведение в каком-либо зале. А после выставка расформировывается, и картина уже попадает снова к авторам. Впрочем, иногда на свои собственные деньги мы печатаем каталоги и каким-то образом их распространяем.
А в интернете, на вашем сайте?
Да, в интернете у нас есть небольшие отчеты.
Дарья, а на каком сайте, подскажите?
Сайт очень простой, art-laboratoria.ru.
Ну а вам, если вы говорите, что распространяли ваши каталоги, наверняка приходилось уже сталкиваться с какой-то первой реакцией зрителей. Собственно, это и люди, которые к вам на выставке приходили. А что вообще говорят?
Говорят, достаточно положительные отзывы. Мы даже собираем небольшую книгу отзывов. Мы ее всегда выкладываем во время наших выставок и экспозиций. В целом люди рады видеть современное искусство, которое отражает и в том числе и их видение окружающего мира и окружающей природы.
Скажите, тогда я по-другому задам вопрос. Когда, например, мы оказываемся где-нибудь в самодельных галереях, знаете, стихийно возникших, на улицах, в переходах где-нибудь или, скажем, там рядом, например, с Центральным домом художника и так далее, там огромное количество представлено работ, которые выполнены современными художниками.
Мой друг называет это живописью переходного периода, потому что они в основном в переходах продаются.
Вот, может быть, я не знаю, понимаете, я не специалист, вы специалист. Да. Но когда я на это смотрю, это, может быть, вкусовые вещи. Я понимаю, что все это настолько необязательно, большей частью необязательно. Я не могу себя представить без, скажем, Нестерова или каких-то других мастеров, не потому что они именитые мастера, а потому что, когда проходишь мимо их работ в потоке, вот, огромном, вот в этом мельтешащем потоке, который свойственен нашему ритму жизни, состоящем из картинок, видеообразов, сюжетов и так далее, у тебя глаз мелькает по, пусть это даже будет репродукция Нестерова, и ты понимаешь, что глаз на этом фиксируется, начинает отдыхать. В живописи переходного периода, как ее окрестил Лёша, или воспроизвел то имя, которое ей дал его друг, я такого чувства не испытывала. Может быть, в силу того, что не там хожу, не обладаю достаточным там, профессионализмом, у меня свое сугубо такое профанское зрительское восприятие. Но чтобы что-то из этого мне хотелось поместить у себя дома, ну, не знаю.
А можно я уточню даже чуть-чуть, Ал? Все, наверное, слушатели наши знают или, по крайней мере, слышали о фильме, американском классическом фильме «Трасса 60», где есть момент, когда они приходят в картинную галерею, и им представляют картины, которые там висят, как репродукции. И по окончании экскурсии, естественно, все начинают находить несоответствие с оригиналом, потому что, ну как же, это же репродукция, вот здесь не увидели, вот здесь я, конечно же, помню, что у оригинала было по-другому. Но выясняется, что на самом-то деле это, конечно, оригинал, а хотели посмотреть именно вот эту вот психологическую реакцию. Вот я себя то же самое ловлю на мысли, как и Алла, что чего-то мне в этих картинах не хватает, которые продаются в переходах. Вот не трогает и все. Но если вдруг бы мы узнали, что это на самом деле Левитан, или поместить картину Левитана среди вот этих вот картин, которые там продаются, мне кажется, что, ну, у меня, по крайней мере, наверное, реакция была бы точно такой же, как и к остальным картинам в переходе. Ну, просто потому, что я, может быть, не специалист.
Может быть, мы сейчас сравниваем несколько разные вещи. То, о чем вы говорите, картины переходного периода, это товар на продажу, который был зачастую написан за одну ночь. Я просто как практикующий художник, да, примерно знаю, сколько времени тратится на написание такой картины.
Сколько Саврасов тратил, интересно, на десятки копий «Грачи прилетели»?
Это вопрос уже сложный, и ответ на него, знаете, ответить на него сложно еще потому, что Саврасов, плюс к тому, знал очень хорошо этот сюжет и воспроизводил его. Он, кстати, воспроизводил его, я напомню, тоже из-за большой нужды,
в которой впал. Ну, естественно, она всю жизнь преследовала эту нужду.
Вот, но... Кстати, совсем не значит, что у художников, чьи полотна висят в Третьяковской галерее, нет и проходных работ, да, на которые бы глаз современного искушенного зрителя тоже бы не упал. Да? То есть, естественно, у каждого художника, у каждого вообще человека, который занимается творчеством, есть очень хорошие вещи, и иногда есть не очень хорошие вещи, это мы тоже должны понимать.
Также и с поэзией, которая, может быть, мне ближе. Я очень люблю Мандельштама, но большинство его стихов я читать не могу. Но вот ради тех там десятков, двух, которые я обожаю, вот для меня Мандельштам один из
лучших. Я тоже самое с Гумилёвым,
кстати.
Да,
и с Гумилёвым.
Но мы же сейчас сравниваем в общем и целом, да? То есть мы сейчас говорим о неком таком явлении, как картина на продажу в переходе или там в супермаркете. И те конкретно картины, которые создаются под выставку. Мы заявляем тему выставки заранее, за 2-3 месяца, и оповещаем желающих участвовать. Кстати, желающие из очень разных уголков, в том числе даже из Владивостока, к нам ребята присылают картины. И там люди заранее думают тему, работают и изначально не пишут картину на продажу, то есть вкладывают туда все-таки чуть-чуть больше своей души и таланта. Вот, может быть, поэтому и существует определенная разница в восприятии зрителям. Когда зрители приходят на выставки наших художников, там интереснее композиция, нет тривиальных сюжетов. Но мы все-таки стараемся как-то вот ограничивать именно простую салонность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Воронина, руководитель добровольного содружества художников «Арт-лаборатория», гость программы «Светлый вечер».
Я вспоминаю свое впечатление от того посещения Лувра. Было у меня такое, знаете, счастье, когда есть два свободных часа, и ты в Лувре, и тебе можно просто погрузиться в один из залов. Я выбрала зал эпохи Возрождения. И поскольку, как вы понимаете, я не искусствовед, я простой потребитель, я шла по этому залу, и у меня внутри изнывало все, и изнывали глаза от той избыточности и необязательности огромного количества холстов, которые там меня окружали справа и слева. И вот это ощущение, когда вот то, что я сказала про Нестерова, то же самое я испытала там, в этом длинном коридоре, состоящем из нескольких залов и так далее. Проходит о ком из нескольких залов. Вдруг у меня за что-то цепляется глаз, и я понимаю, что глазам в этом месте хорошо. Не знаю почему. По колориту, по композиции, по каким-то таким вещам. У меня зрение не очень хорошее. Я вплотную к картине должна подойти, чтобы ее получше рассмотреть и увидеть имя автора. Имя автора было Караваджо. Имя других авторов, которые были справа и слева от меня, я как не искусствовед, в большинстве своем они у меня ни с чем не ассоциируются, понимаете? Я не специалист по эпохе, я вообще, вот так сказать, простой потребитель. Но вот эти вещи, они все-таки, мне кажется, не случайны. Скажите, как вы определяете, по каким критериям все-таки те работы, которые для вас будут... Ведь эти художники, которые там были рядом с Караваджо, не все они писали, наверное, за одну ночь на продажу. Кто-то из них и вынашивал... Точно так же, а просто я там в силу неспособности это оценить, это не оцениваю. Но скажите, как вы для себя определяете, кого вы берете, и что все-таки подлинное для вас? Вот помимо того, что человек должен вложить в работу какую-то часть своей души, многие вкладывают, но, наверное, не у всех получается.
Я с вами абсолютно согласна, но я придерживаюсь такой точки зрения, что главное – это еще и зритель. Поэтому вот вы очень верно подметили, вас привлек Караваджо. Но вы, наверное, согласитесь со мной, что другие посетители могут обратить внимание на других художников, мимо которых как раз вы прошли, правильно? Не зря же они висят на стенах Лувра. Поэтому мы достаточно широко подходим к рамкам того, что будет представлено на наших выставках. Поскольку у каждой картины все равно есть свой зритель. Наверное, самой главной границей, которую мы ставим, во-первых, это как раз отсутствие копирования. Я, в общем, достаточно неплохо знаю какие-то сюжеты, и, ну, в силу, опять-таки, и преподавательской деятельности в том числе, и вот какое-то, может быть, такое внутреннее чутье мне позволяет увидеть точную копию. Мы стараемся все-таки от них, ну, их не принимать к экспозиции. Конечно, какие-то интересные цветовые решения и композиционные всегда приветствуются. Какие-то нестандартные подходы в том числе, да. Но все-таки главное – это зритель. зритель. Потому что сейчас очень многие галереи, в том числе и частные, и известные, и малоизвестные, сотрудничают с кураторами, и куратор производит так называемый кураторский отбор. Да? И фактически получается, что как бы куратор предлагает зрителю посмотреть свой выбор. Мы же предлагаем зрителю сделать свой выбор.
Прошу прощения, вот здесь на секунду я вас прерву, чтобы просто прояснить деталь одну. У нас продюсерское кино появилось довольно давно, и все к нему привыкли. А кураторские выставки и само понятие «куратор», оно возникло недавно и только-только стало выходить из художественной среды. Вы просто поясните в двух словах, кто такой куратор.
Конечно,
для слушателей.
Но мне кажется, что, знаете, это просто слово появилось недавно, а вообще такая должность, такая профессия, она существовала всегда и давно. И в том числе даже в советское время при сборе какой-то выставки экспозиции все равно был человек, который формировал экспозицию. Кто такой куратор? Куратор чаще всего это искусствовед, который одновременно может соединять в себе такую профессиональную деятельность, как арт-менеджмент, ну, то есть владелец галереи и так далее, да, то есть это достаточно широкая такая позиция. И этот человек формирует выставку, то есть он отбирает экспонаты на выставку, сообразуясь либо с их визуальными качествами, либо с какой-то идеей, да.
Сейчас же очень... Либо со своей интуицией.
Либо со своей
потому
интуицией,
потому что у кураторов,
да,
как правило, интуиция у хороших кураторов, она развита очень хорошо, и они могут определить как раз, где подлинное, где нет, где, понимаете, там какой-нибудь предмет туалета выступает в качестве инсталляции, а где он выступает в качестве произведения искусства, они могут определить очень хорошо. Это вот такое очень важное свойство. Извините.
Да, я с вами абсолютно согласна. Но здесь тоже очень тонкий момент. Куратор – это все равно, что человек, который частично перескажет вам какое-то произведение искусства. Что лучше, прочитать книгу самому или посмотреть фильм самому, или прочитать чью-то рецензию на книгу или на фильм? Здесь куратор – это очень важная должность, я совершенно с вами согласна. И очень многие выставки не могут без кураторов, потому что кураторы – это ведущие специалисты в области галерейного бизнеса и дела. Но поскольку все-таки задача нашего содружества рассказать публике о как можно большем количестве авторов, то, мне кажется, нецелесообразно загонять выставку в жесткие кураторские рамки. Угу. Вот почему мы именно...
Куратор.
А?
Говорит сейчас куратор.
Да.
Не надо загонять выставки в жесткие кураторские рамки. Интересно.
Да.
Интересно. А что же тогда для вас является главным? Вот вы, кстати говоря, давайте уже к конкретике какой-то перейдем.
Да.
Вы с вашими художниками выезжаете в экспедиции на пленэры.
Да.
И бывали, например, на Соловках.
Этим летом.
Мы еще про выставку поговорим, которая,
да,
на Соловках.
Да, поговорим и про выставку, и про то, зачем вы туда поехали, собственно. Почему Соловки? Это связано с, там, не знаю, историей, культурой, красотой русского севера, там, набор вот этих вот всех параметров? Или это чем-то еще лично для вас, например, как для куратора, ценно было?
Вы знаете, и все вот эти наборы, как история, культура, красота, и лично для меня. Я впервые попала на русский север достаточно давно. Мы вместе с мамой ездили, у нас были небольшие школьные экспедиции этнографического характера. И именно тогда я впервые познакомилась не по книгам и по фотографиям и иллюстрациям, а именно вживую, в действительности, с культурой, с природой русского севера, с очень богатой духовностью и наследием. И честно могу сказать, что до этого наши поездки в основном были южные. Мы во многом выезжали и в южные страны, в том числе в Черногорию, там Грецию и так далее. Как-то так складывались условия.
Летом, вы знаете, это логично, чтобы как-то так складывались условия, чтобы выехать все-таки в более теплые зоны.
Но поверьте, на Соловках летом очень тепло. Вот. Ночью, белой ночи, там плюс 25, поэтому если повезет с погодой...
Ну, это там так редко бывает. Я вот не был на Соловках, но был в окрестностях, и там плюс 25 ночью, это не каждое лето, и, ну, в общем, даже
значит,
тогда, когда бывает,
очевидно,
это раз-два
дня. Повезло.
Да, да, да. Но, скажем так, не будем пока о погоде, Почему именно Соловки? Этим летом мы туда поехали. Наверное, как-то вот, может быть, морально наша группа созрела для того, чтобы посетить и русский север. Потому что все равно юг это немножечко так туристически, отдыхательно, а все-таки русский север это более такая серьезная и глубокая работа.
Мы сейчас узнаем, как можно морально созреть для посещения русского севера. Через минуту у нас в гостях, я напомню, художник, искусствовед Дарья Воронина, создатель и руководитель арт-лаборатории, это Содружество художников. Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».